Арктике погоду будет определять антициклон, и хотя осадков не ожидается, воздух в этом антициклоне влажный, поэтому на яркое солнце жителям центра и северо-запада европейской территории рассчитывать не стоит. В столице России вероятность осадков небольшая сегодня. Ночью плюс 6-8, сейчас в Москве плюс 9, по области плюс 3-8. Днем температура прогреется до 13 градусов тепла. И ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем плюс 3-5 градусов. Теперь более подробно о самых важных событиях дня. В Праге находится с визитом министр обороны США Роберт Гейтс. После переговоров с премьер-министром Чехии Гейтс заявил, что график строительства системы противоракетной обороны в Европе будет зависеть от хода переговоров с Чехией и Польшей, и он не предвидит каких-то перемен. Министр обороны Роберт Гейтс дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Материал подготовила Ирина Лагунина.
В последнее время Россия стала намного более агрессивной и в своей риторике, и в противостоянии западной политике по таким вопросам, как Косово, Иран или создание системы противоракетной обороны в Европе. Есть ли смысл по-прежнему называть Россию стратегическим партнером?
Думаю, нам стоит по-прежнему рассматривать Россию как стратегического партнера до тех пор, пока нам не представят доказательства обратного. Так что, с моей точки зрения, мы должны по-прежнему работать вместе по тем направлениям, в которых мы можем работать вместе, и пытаться убедить их принять нашу точку зрения в тех вопросах, которые вызывают споры.
Кто-то говорит даже о том, что началась новая холодная война. У вас личная долгая история отношений с Советским Союзом во времена холодной войны, в том числе и на посту директора Центрального разведывательного управления. Как бы вы сравнили отношения с Москвой в те времена и сейчас?
Мы участвовали в глобальном конфликте с Советским Союзом. Часто это происходило через посредников. Но в итоге нам противостояли 40 тысяч кубинских военнослужащих в Эфиопии, еще 40 тысяч в Анголе, Куба экспортировала революцию в страны Центральной и Южной Америки при значительных советских субсидиях. Советский Союз финансировал также антиправительственные движения в Европе. Нам приходилось иметь дело с Варшавским пактом. Эта страна, Чехия, например, не была свободной, как не были свободными Польша, Болгария, Румыния и все страны Восточной Европы. Мы развивали бесконечную гонку вооружений. Советский Союз в те времена тратил намного больше на вооружение, чем Россия сейчас. Это был совсем другой мир. И хотя сейчас, повторяю, риторика весьма напряженная, реальность состоит в том, что есть области, в которых мы можем сотрудничать и сотрудничаем. Никто не заинтересован в новой холодной войне, и я думаю, что россияне в ней тоже не заинтересованы.
Нынешняя администрация США поставила в повестку дня развитие свободы и демократии в мире. Это стало частью политики Соединенных Штатов. Но есть ли у США рычаги возможности влиять на демократические процессы извне России?
Знаете, мы не думали, что у нас есть какие-то рычаги, когда приехали в Хельсинки в 1975 году, а получилось, что Хельсинский акт сыграл основную роль в крушении Советского Союза и освобождении Восточной Европы. Так что не надо недооценивать определенный моральный вес. Но мне кажется, что мы также должны проявлять настойчивость и последовательность. В конце концов, наша политика в отношении Советского Союза длилась практически полвека.
Полностью интервью с министром обороны США Робертом Гейтсом слушайте в программе «Время и мир» в 10 часов по московскому времени. В администрации Томской области создана рабочая комиссия по регулированию роста цен на продукты. Для стабилизации цен на основные продукты питания правительство Саратовской области заключило соглашение о фиксированной торговой надбавке сетевыми магазинами, которые работают в губернии. Аналогичные процессы происходят и в некоторых других российских регионах. И в этой связи нам любопытна ваша, уважаемые слушатели, реакция на эти процессы. Хотите ли вы, чтобы правительство заморозило цены на продукты питания? Присылайте ваши мнения, ваши точки зрения посредством СМС-сообщений по телефону в Москве 7-903-743-2801 и посредством пейджинговой связи по телефону также в Москве 961-43-961-43. И эта же тема волнует уже на протяжении нескольких дней, наверное, на протяжении недели-полутора, и российских газетчиков. В частности, сегодняшние некоторые российские издания уделили этому процессу внимание. Я приветствую, как и обещал, в студии с обзором свежих российских газет Валерию Шабаеву. Доброе утро.
Доброе утро, Дмитрий. Сегодня «Независимая газета» пишет о том, что крупнейшие производители и продавцы продовольствия должны сегодня как раз подписать соглашение о добровольном ограничении наценки на ряд социально значимых товаров. По задумке Минсельхоза, этот шаг позволит затормозить безудержный рост цен на продовольствие, а, по мнению экспертов, наоборот, приведет к сокращению производства и вымыванию наиболее дешевых и наименее рентабельных товаров. Замечу сразу, что этой же теме посвящен комментарий Николая Вардуля в газете «Газета». Он останавливается подробно на том, почему вот такое произошло и с чем связан вот этот безудержный рост цен в последние дни. В то же самое время Министерство финансов и Центробанк озабочены неуправляемым ростом внешнего долга, размеры которого угрожают стабильности финансовой системы и экономики. Вчера первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев заявил, что внешний долг российских банков и компаний в октябре перевалил за 300 миллиардов долларов, что уже где-то становится сопоставимым с золотовалютными запасами страны. А замминистра финансов Сергей Старчак объявил, что Минфин готов начать мониторинг внешних займов компаний. К другим темам широко представлена предвыборная тематика, и, в частности, та же самая «Независимая газета» в центральной публикации на первой полосе пишет о том, что Каспаров, Березовский и Ксения Собчак были расстреляны во Владивостоке. Ну, слава богу, речь идет не о живых персонажах, а о их изображениях. Хочешь голосовать, научись стрелять, и голосуй винтовкой. Под такими лозунгами в столице Приморья прошли соревнования, устроенные местным отделением молодой гвардии «Единой России». В качестве мишени были использованы изображения конкурентов. Участниками спортивно-политического пейнтбола, а мероприятие проходило по графе краевых предвыборных учений, стали представители общественных молодежных организаций и вузов. 100 делегатов со всего края встретились на стадионе школы номер 23, где им раздали оружие. КПРФ обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении статьи Конституции о противодействии экстремистской деятельности. «Коммерсант» пишет о том, что стать единороссом отныне будет сложнее, как стало известно изданию. Вчера президиум Генсовета «Единой России» принял решение направить региональным отделениям письмо с рекомендацией приостановить прием граждан в партию. Это может означать, что «Единая Россия» готовится к передаче партийных дел единственному человеку, ради которого эта инструкция может быть нарушена, а именно Владимиру Путину. Ну, на сём предвыборная тематика не исчерпана, однако время мое, как я понимаю, уже вышло.
Тем не менее, коллега, еще представится возможность, конечно же, рассказать о некоторых наиболее интересных публикациях свежих российских газет. Спасибо, поджидаем вас, Валерия. Я и наши слушатели прежде всего примерно через полчаса. А пока в российской столице четверть восьмого и на наших волнах заголовки некоторых последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
Два человека получили ранения при взрыве в Махачкале. Руководство Турции обсудит меры против курдских повстанцев, которые базируются на севере Ирака. В Калифорнии, где бушуют лесные пожары, эвакуировано свыше 500 000 человек. Американский космический корабль «Дискавери» отправился к МКС. А представители ЕС и Ирана назвали конструктивными переговоры по ядерной проблематике. Слушайте новости на радио «Свобода» в начале и середине каждого часа. Как я уже говорил чуть ранее, в 10 часов по московскому времени сегодня в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Время и мир». И кроме эксклюзивного интервью с министром обороны США Робертом Гейтсом, вы можете узнать о том, что в Сербии наступило время цыган. Так сказать, в переносном смысле в Белграде открыт памятник жертве российского нападения. Победа молодежи на выборах в Польше. Как изменится политика этой страны по отношению к России? И взрослая жизнь для выпускников интернатов. Ведущая радиожурнала «Время и мир» Ирина Лагунина. А прямо сейчас на наших волнах выпуск спортивных новостей. Прежде всего, разумеется, о футболе. Вчера 8 матчами начался 3-й тур Лиги чемпионов в группе Ж. ЦСКА на своем поле, на стадионе «Локомотив» в Москве, потерпел поражение от миланского «Интера» со счетом 1-2. В этой же группе во втором матче в Эйндховене местный ПСВ и турецкий «Фенербахче» голов друг другу не забили, 0-0. И положение в группе сложилось следующее. «Интер» имеет 6 очков, на втором месте турецкий клуб, набравший 5 очков, в активе ПСВ 4 и на последней позиции ЦСКА, имеющий 1 очко. В группе Е Штутгарт дома проиграл Лиону 0-2. Глазго Рейнджерс и Барселона завершили матч в ничью 0-0. Здесь лидируют шотландский клуб и Барселона, имеющие по 7 очков, в активе Лиона 3, а Штутгарт так очков пока еще и не набрал. Так же, как и киевская Динамо в группе F, проигравшая в Киеве Манчестер Юнайтед со счетом 2-4. Во втором матче в этой группе хозяева уже добились успеха. Рома выиграла у Спортинга португальского 2-1. Манчестер Юнайтед пока идет без потерь, 9 очков из 9 возможных, в активе Ромы 6 очков, Спортинг набрал 3, киевские динамовцы, как я уже сказал, очков не имеют. И не имеет очков Стяуа из Бухареста, которая в очередном матче в группе H проиграла в Севилье 1-2, ну и самым крупным получился, самым результативным, самым крупным счет получился матч в Лондоне, где местный «Арсенал» выиграл у «Славии Пражской» со счетом 7-0. «Арсенал», так же как «Манчестер Юнайтед», пока очков не потерял, 9 из 9 в его активе. «Севилья» имеет 6 очков, чешский клуб 3, и «Стяво», как я уже сказал, очков не имеет. В российском первом дивизионе обострилась борьба за вторую путевку в премьер-лигу после того, как Терек в очередном матче проиграл КамАЗу. А еще один претендент на выход в премьер-лигу Сибирь выиграл в Стерлитамаке у местного Садовика со счетом 2-0. Ну и Шинник, который завоевал уже путевку в элиту российского футбола, вчера нанес поражение СКА Энергии дома 3-2. В активе ярославского клуба 91 очко, Терек имеет 81 очко, и в активе Сибири на 2 очка меньше. До завершения турнира командам осталось сыграть по 3 матча. Волейболисты московского «Динамо» выиграли второй матч в группе F Лиги чемпионов. На своей площадке динамовцы одержали победу над соперниками из славянского клуба «Блед» в 3 партиях. А в мировой женской баскетбольной лиге вчера в Екатеринбурге был сыгран 2-й тур. Оба российских клуба одержали победы. ЦСКА выиграл у австралийской «Канберры» 99-61, а у ГМК нанес поражение кубинской «Гаване» 95-71. Теперь о теннисе. В Санкт-Петербурге продолжается крупный мужской турнир. Вот как выступили вчера россияне. Михаил Елгин проиграл в 2 партиях хорвату Марину Чиличу, который успешно прошел квалификационный турнир. Павел Чехов уступил Лукашу Длуги из Чехии, который тоже прошел квалификацию. Михаил Южный взял верх над Джастином Гиммельстовым из Соединенных Штатов Америки. В матче 2 россиян Михаил Рядовских победил Михаила Кукушкина, а Теймураз Габашвили уступил Николасу Массу из Чили. А в Линце проходят женские соревнования, и там Мария Кириленко в первом же круге потерпела поражение от Юлии Вакуленко из Украины в 3 сетах. Обновленный выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час. В Москве проходят траурные мероприятия памяти жертв теракта на Дубровке. В русском интернете можно найти несколько заметных статей, авторы которых вновь обращают внимание на проблему ответственности государства перед родственниками погибших, а также на то, что общество до сих пор не имеет четкого представления, что же именно произошло в те дни и почему финал трагедии был столь кровавым. Об одном из таких сетевых материалов мой коллега Александр Гостев в рубрике «Политика онлайн».
Сайт «Грани.ру», заголовок «Норд-Ост случился вчера». Автор материала, известный публицист Илья Мильштейн, вспоминает.
5 лет прошло, а телекартинка стоит перед глазами как живая. Тот сгинувший потом куда-то НТВ-шный диктор с вечно испуганным лицом и его взволнованные ночные речи, предутренние взрывы за его спиной, где с картинкой на заднем плане работали репортеры. Штурм шел уже давно, уже кончался, и ребята пытались донести эту мысль до его сознания. А он все сетовал, заглядывая в бумажку, мол, сотрудники оперативного штаба никак не могут дозвониться до Бараева. Потом из захваченного дома выбежали первые две заложницы и скрылись за машинами. Потянулись к месту трагедии автобусы, недолго стояли там и отъезжали полупустыми. Потом улицу заполонили чуть не сотни карет скорой помощи, реанимобили. И тогда вышел, наконец, к журналистам Игначенко из ФСБ. Он был краток и очень зол. И ведущий НТВ прозрел. И на всех российских госканалах события этой ночи обрели строгость политической формулы. Проведена операция по спасению, завершен штурм. Чуть позже к существительному добавилось яркое прилагательное – блестящий штурм.
Но, как напоминает Илья Мильштейн, когда количество погибших сильно перехлестнуло за сотню, этого оказалось мало, и тут за дело взялось государство, и, как он пишет, его прикормленные спецпропагандисты, красноречивые ораторы и золотые перья.
Они, расталкивая друг друга у микрофонов, скоро разъяснят потрясенным согражданам, что с бандитами переговоров не ведут, что Россия выстояла. И вот эта фраза навеки впечатается в мозги. Был штурм блестящим или провальным? Погибли заложники не от газа, как потом неожиданно скажет президент, или были все-таки отравлены? Правильно действовали в оперативном штабе или в силу природной бездарности губили людей? Все это надолго останется тайной, как и формула газа. Это будет неважно. Это будет незаметно, подобно мертвым телам под рухнувшим транспарантом «Россия выстояла». Зачем искать виноватых, если спасена страна?
Поэтому, продолжает автор текста в «Гранях РУ», 5 лет спустя, как и следовало ожидать, про Норд-Ост мало кто вспоминает. Кроме родственников погибших и тех немногих, для кого изготовители патриотических слоганов сродни террористам. Ибо те тоже ведь горло пленному не перережут, не восславив Великую Ичкерию, Великую Албанию или Великую Сербию. Им тоже плевать на людей, жила бы страна родная.
Вообще это верное чувство. Норд-Ост был вчера, как и 5 лет назад. Все ясно с этим государством и его острыми перьями. Как и 5 лет назад в сознании недобитых клеветников-правозащитников и в подсознании остальных граждан оно предстает безжалостным убийцей и людоедом. Как и 5 лет назад нет ответа на самые важные вопросы, связанные с терактом на Дубровке.
Илья Мильштейн говорит, что не сомневается в том, что ответы на эти вопросы рано или поздно будут найдены. Но позже, когда кончится, наконец, эпоха спецопераций, когда к власти в России придут другие люди и наступит время новых разбирательств по старым делам. Как это почти всегда случается в истории, и не только в России. И тогда, уверен Илья Мильштейн, мы узнаем много нового.
Безусловно, ничего не изменилось. Кроме того, это событие не расследовано. А самое главное, Бог его знает. Ну, в конце концов, хотя эти вещи сравнивать почти невозможно, но кто мог поверить, да, что всплывут протоколы Риббентропа-Молотова, да? Всплыли, не прошло и 50 лет. Думаю, что и про Норд-Ост, и про Беслан, и вообще про нашу такую очень таинственную эпоху мы со временем довольно много нового узнаем.
Илья Мильштейн, сайт «Грани.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Трагедия Норд-Оста стала главной темой и программы «Грани времени». Искоренены ли причины появления террористов-шахидов спустя 5 лет после трагедии Норд-Оста? Об этом ведущий Владимир Карамурза говорил с Мариной Литвинович, главным редактором сайта «Правда Беслана».
Какие вопросы, по-вашему, спустя 5 лет так и остались без ответа?
Вы знаете, Владимир, уже ведь действительно 5 лет сегодня прошло, и мне кажется, что сегодня мы уже должны говорить не о деталях, которые, может быть, нам неизвестны, их действительно много. Мы должны говорить о главном вопросе, который нас, все российское общество, должен волновать. А именно, когда же, наконец, будет дана официальная оценка тех событий, когда будет проведено официальное расследование, когда будут названы виновные в гибели людей, когда это все произойдет. Это самый главный вопрос, который нас должен волновать сейчас, через год, через 5 лет и дальше как получится. Что касается тех вопросов, которые остаются неизвестными, родственники жертв этого теракта, объединившиеся в общественную организацию «Норд-Ост», все это время проводили собственное расследование. У них был доступ к некоторым материалам следствия, к каким-то свидетельским показаниям, к другим фото-видеоматериалам. И очень многие вещи они сумели расследовать, сумели открыть. Но все равно даже в их деятельности, в их работе остаются белые пятна в силу понятных причин. Один из важнейших вопросов, на который нет ответа до сих пор, это что это был за газ, которым отравили заложников в последний день, на основе какого вещества он был создан. Сейчас известно только то, что это был газ на основе фентанила, и это все, что известно об этом газе. О его свойствах мало что известно, кроме вот того результата, который он произвел на заложников, находившихся внутри театрального центра. Есть, как всегда, стандартный вопрос, почему убили всех террористов, хотя была возможность кого-то взять живым и допросить его, выяснить о деталях подготовки этого теракта. Ну и есть масса других мелких и не очень мелких вопросов.
Игорь Трунов, адвокат потерпевших во время теракта на Дубровке, констатирует упущение следствия.
Неразгаданным остается факт убийства большого количества людей, факт гибели большого количества людей, по этому факту должно быть отдельное расследование, потому что расследование, которое проводилось, оно было по факту уголовного преступления террористический акт, и расследовалось деяние преступников, тех, кто организовал, тех, кто финансировал и так далее. А факт гибели людей не исследовался, не расследовался и не получил надлежащей судебной оценки. И мы обращаемся в Страсбургский суд, а он является прецедентным. То есть, если решение состоится, то это основание по Российскому уголовно-процессуальному кодексу называется вновь открывшимся обстоятельством. И по нему подлежат пересмотру те решения. И в частности, мы ставим вопрос о пересмотре решения об отказе в возбуждении уголовного дела, проверке уголовной по факту гибели большого количества людей.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». И, возвращаясь к теме сегодняшнего обсуждения, как известно, в администрации некоторых областей России созданы рабочие комиссии по регулированию роста цен на продукты. В частности, такая комиссия создана в Томской области. Сегодня руководство региона подписало соглашение с основными производителями и предприятиями торговли о предельных торговых надбавках. Более подробно об этом буквально через несколько минут. А прямо сейчас можете присылать свои суждения. Хотите ли вы, чтобы правительство заморозило цены на продукты питания? Вообще, ваше отношение ко всему, что происходит в последнее время с ростом цен, не только на продукты питания, естественно. Но сообщения ваши присылайте по знакомым вам телефонным номерам посредством пейджинговой связи в столице России, разумеется, 96143 и посредством СМС-связи 8-903-743-2801. Как всегда, рассчитываю на вашу активность. Сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов по московскому времени деятели культуры и искусства выскажутся за и против третьего срока Владимира Путина. Речь идет, конечно же, о президентстве. Об этом и многом другом в беседе с историком, писателем Яковом Гординым. Повтор программы в четверг в 4 часа. Время также московское, а ведущий Виктор Резунков. Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. В продолжении программы «Сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Два человека получили ранения при взрыве в Махачкале. Как сообщается, это мужчина и женщина, проезжавшие по улице, где сработало взрывное устройство. Милиция задержала трех подозреваемых. В Москве суд присяжных сегодня вынесет вердикт по делу так называемого «битцевского маньяка». Прокуратура требует сурового наказания для подсудимого Александра Пичужкина, которого обвиняют в 48 убийствах и трех покушениях, совершенных с 92 по 96 годы, в основном в Битцевском парке. Центральная избирательная комиссия на вчерашнем заседании зарегистрировала федеральные списки кандидатов от Демократической партии России и партии «Яблоко» на выборах депутатов Госдумы пятого созыва. В мировом суде Петрозаводска начался судебный процесс над студенткой государственного университета, которая демонстративно выступила против акции, посвященной дню рождения президента Владимира Путина. Совет безопасности Турции обсуждает сегодня возможные действия против курдских повстанцев, базирующихся на севере Ирака. Турция сосредоточила у иракской границы до 100 тысяч военнослужащих. 6 иракских корреспонденток американских СМИ награждены международной премией за храбрость. Вместе с журналистками из Эфиопии и Мексики они получили премии, присуждаемые Международным фондом в поддержку женщин, работающих в СМИ. Соединенные Штаты ужесточают надзор над деятельностью частных американских охранных компаний, работающих в Ираке. Документ, подписанный госсекретарем США Кондолизой Райс, ужесточает правила привлечения сотрудников охранных агентств и использования ими силы. В американском штате Калифорния, где бушуют лесные пожары, эвакуировано свыше миллиона жителей.
И о погоде. Сейчас в Москве тепло, порядка 9 градусов, облачно, ветер восточно-юго-восточный 2 метра в секунду, давление 776 миллиметров ртутного столба, влажность 87%, днем ожидается переменная облачность и температура повысится до 12 градусов. Как я и анонсировал, теперь более подробно о том, что в администрации Томской области создана рабочая комиссия по регулированию роста цен на продукты. Руководство региона подписало соглашение с основными производителями и предприятиями торговли о предельных торговых надбавках. До конца текущего года в регионе цены на основные виды продуктов не должны повышаться больше, чем на 15%. Но томские власти заявляют, эта мера временная, и ситуацию в регионе вряд ли она спасет. Подробности в репортаже Мелани Бачиной.
До конца 2007 года в Томской области два сорта хлеба, растительное масло, маргарин, молоко, сметана, кефир, вареная колбаса, куриное мясо, сахар и картофель дорожать не будут. Об этом с томскими производителями и торговцами договорились местные власти. Это пожарная мера, которая только дает отсрочку для властей, но ситуацию не спасает, говорит председатель Госдумы Томской области Борис Мальцев.
Власти дан период, за который мы должны повысить заработную плату и пенсии. А если мы за эти 3 месяца этого не сделаем, мы будем иметь большие неприятности. Поэтому цены будут расти. Ничего их заморозить не мы в рынке. Тем более мы сегодня не в рынке нашей страны, мы в рынке мировом. Замораживали – это мера для того, чтобы не допустить сегодня социального взрыва. И это мера передышка для власти, а не для народа. Власть сегодня должна принять меры, как увеличить заработную плату и пенсию населению. Такую, которая бы спокойно могла перенести повышение этих цен.
Повышение зарплаты и пенсии – это первое, но не единственное, что должна сделать власть, уверен председатель Ассоциации промышленников и предпринимателей Томской области Иван Кляйн.
Мы никогда не остановим рост цен на продукцию, если мы не будем регулировать естественные монополии, ценообразование естественных монополий. Что получается? Задаем уровень инфляции 7-8% на год, а потом говорим, а вот предприятия энергетики максимально 20% могут наценять, да, свою продукцию, газовики 60% по постановлению 333 на следующий год, да, вот от июля этого года. И так дальше. РАО РЖД тоже монополист. А в любой себестоимости все составляющие эти присутствуют.
В Томске задачу с регулированием роста цен на основные продукты питания решает специально созданная рабочая группа. Ее возглавила вице-губернатор области Оксана Козловская.
Договорились о том, что будут открыты магазины всего порядка 120 в городе Томске, городе Северске, Томском районе. Такая же работа сейчас идет в районах области с тем, чтобы эти магазины, поставка продуктов питания первой необходимости или наиболее востребованного пакета осуществлялась без посредников. И главная задача все-таки удержать ситуацию в регионе на ближайшие 3-4 месяца, пока заработают меры, предпринимаемые федеральным правительством. Думаю, что ситуация будет стабилизирована, и мы уже сейчас это замечаем, поскольку у нас есть в определенной степени возможности все-таки с нашими предприятиями договариваться.
Ближайшие 2 месяца цены на основные продукты питания в Томске будут стабильными, пока действует соглашение между властью и бизнесом. Но что произойдет потом? Очередной рост цен неизбежен. В этом сегодня сходятся и предприниматели, и власть. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Реагируют, разумеется, на происходящее с ценами на продукты питания, в частности, в России, и слушатели Радио Свобода в прямом эфире, отвечая на вопрос, хотите ли вы, чтобы правительство заморозило цены на продукты. Николай считает, что цены должны регулироваться налогами, заработал много, плати налогов, разумеется, и больше. Отвечают на этот же вопрос, точнее, отвечали на этот же вопрос и жители города Ульяновска, с которым накануне побеседовал корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Их вообще рубить надо, не то что замораживать. Уже не знаю, чем питаться. Воздухом скоро будем, наверное. 2 дня на 3-й уже цены другие. Зарплата-то у нас не повышается. Редко-редко. Если на рубль прибавить, там звона много. Он вчера комсомолку взял, там статистика. Меньше всех от зарплаты процент платит Китай на еду. Больше всех Россия. 50% и больше выходит.
Не надо так делать, а каждое государство как будто вообще в стороне находится от того, что происходит. С ценами, с продуктами, с людьми даже.
Ну зачем мне это? Зачем? Ну потому что экономика встанет у нас совсем, если заморозить цены на продукты. Все. Цены же всегда прыгают, поднимаются, может быть, к лучшему это. Кто знает.
Конечно.
Денег на продукты, потому что не хватает. Потому что зарплаты маленькие, пенсии маленькие. Вот увеличат пенсии, тогда и пусть не замораживают.
Ну от чего вам пришлось отказаться в последнее время, например?
Например, от сыра, сметаны, колбасы. Дома есть только хлеб, потому что мама работает на хлебзаводе. Ну ей там разрешают по низкой цене его брать.
Ну лучше навсегда. А так уж как получится. Политика и экономика взаимосвязаны. И в целях улучшения благосостояния, особенно тех слоев населения, которые пенсионеры, учащиеся или малоимущие, разумеется, было бы, я считаю, полезно.
Очень хочу. Путин вроде мужик-то не глупый, да? И трезвый. И запустить сельское хозяйство так невозможно. Я вот 48 лет проработала в сельском хозяйстве агрономом. Я сейчас еду и плачу, на бурены смотрю. Разве будет молоко дешевое, когда нет коров? Частники не могут держать, кормов нет. Хозяйства все разрушены. В Ульяновской области это ведь ужас один. Сельское хозяйство, если мы не поднимем, мы все помрем с голоду.
Конечно. А чё же так дорого все? А частный предприниматель, если он сам вырастил ту продукцию? Конечно, они должны сами регулировать свои цены. А то, что ты в моем магазине оптовом купил, а там три дорого продаешь, это предприниматель, это спекулянт.
Сначала опустите цены, а потом их и замораживайте. На том уровне, чтобы можно было, по крайней мере, моей маме жить спокойно на пенсию. И воспитывать мне одну из своих двоих детей. Это все заморозится на том уровне, какой есть, на время выборов, а потом опять правительство уйдет в сторону от этих проблем своих граждан и позволит уже всем этим коммерческим структурам вновь сговариваться. Но если хотят действительно вот такого вот пиара себе, то здесь это реально.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос: хотите ли вы, чтобы правительство заморозило цены на продукты? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Отвлечемся от мирских забот, и мы предлагаем вашему вниманию в продолжении утреннего эфира панораму высоких технологий. Наверняка на кое-кому будет интересно узнать, что в Калифорнии изобретен радиоприемник с наномодулятором.
Главная тема выпуска. Аналитическая компания Global Language Monitor опубликовала 10 слов, которые наиболее часто используют издания, пишущие о высоких технологиях. Значения многих из этих слов оказались неясными даже для специалистов. О непонятных технических терминах рассказывает Александр Костинский.
Лидером по количеству упоминаний в прессе стал плеер iPod. Оказалось, мало кто знает, что такое под. Это слово породило множество дискуссий на форумах в сети. Под происходит от английского portable, то есть переносной. Второе слово в списке самых употребляемых, но малопонятных слов занимает флэш в сочетании флэш-память. Термин флэш, вспышка, предложил специалист японской компании Toshiba, которому это слово показалось подходящим для описания быстрого процесса записи и очистки памяти флэш-устройств. Тройку замыкает слово нано. О нанотехнологиях слышали все, но далеко не все знают, что нанометр – это мера длины в 1 миллиардную часть метра. А специалисты до сих пор не договорились, какие технологии можно причислить к нанотехнологиям. Также популярными являются непонятные большинству пользователей слова «куки», «сотовый» и название привода «Blu-ray».
Новости коротко. Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне получили наноразмерную структуру, позволяющую вычленять звуковую составляющую из радиосигнала. Наноразмерный демодулятор работает в диапазоне средних волн и состоит из углеродных нанотрубок. Во время демонстрации работы приемника с нанодеталью исследователям удалось передать музыку с плеера Apple iPod на аудиоаппаратуру. Расстояние между приемником и передатчиком составляло несколько метров. Исследователи считают, что в будущем появятся и другие компоненты беспроводных систем субмикронного масштаба. Китайские власти намерены отменить закон, согласно которому компании не могут производить сотовые телефоны без разрешения государства. Сейчас производителям телефонов и других устройств зачастую приходится ждать, пока руководство страны санкционирует выпуск их продукта. Если Китай действительно откажется от этой практики, полагают эксперты, то в скором времени следует ожидать снижения цен на телефоны, поскольку многие компании перенесут в Китай свои заводы.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова. Мы продолжаем утреннюю программу, переходим к следующей теме. Главному Митьку Санкт-Петербурга Дмитрию Шагину 29 октября исполняется 50 лет. В честь этого события в Музее творческого объединения Митьки проходит выставка художника. Рассказывает Татьяна Вольская.
Дмитрий Шагин родился в 1957 году в Ленинграде. В 1975 окончил художественную школу при Академии художеств. В 1984 организовал группу «Митьки», быстро завоевавшую всеобщую любовь и признание и ставшую неотъемлемой частью культурной жизни города. Работы Дмитрия Шагина находятся во многих частных коллекциях в разных странах мира и во многих музеях. Каждый год он участвует в выставках в российских, европейских, американских городах. Вот и сейчас ему некогда даже отпраздновать юбилей, потому что рано утром после дня рождения предстоит поездка в финский город Турку, где откроется большая передвижная выставка Митьков в Финляндии. В Петербурге же, в Митьковском музее на улице Марата, останется персональная выставка Дмитрия Шагина, которая только что открылась. Она называется «Композитор Лядов и русская литература. Шли годы». Лядов – это помещик, имевший когда-то поместье возле города Боровичи Вологодской области, где до сих пор считают его гениальным композитором. Лядов, к тому же, любил литературу и оставил заметки о русских писателях. Дмитрий Шагин говорит, что эти заметки и подвигли его на серию литературных картин.
Меня очень заинтересовало, во-первых, то, что у Лядова менялось отношение к этим писателям. Второе, я попытался собрать все прижизненные портреты, ну, в данном случае Пушкин. Все, какие были, ну, и автопортреты, соответственно, маленькие, в детстве. Лермонтов, я, например, для себя открыл, интересно, что они в детстве с Пушкиным, во-первых, были похожи. Собственно говоря, Пушкин и Лермонтов – братья, если так их вот сравнить.
Шагин сравнивает и по горизонтали, и по вертикали. Не только Пушкина и Лермонтова, но каждого писателя в разном возрасте. Поэтому выставка и называется «Шли годы».
В каком-то возрасте все вдруг становились чернышевскими. Все отпускали длинные волосы, носили такой пенснет и боролись, видимо, с царизмом очень сильно. Но что касается Тургенева, он уже с детства не любил царизм. Ну, правда, к старости так вот он мягчел. Вот, например, Лядов. Когда он был юным, он абсолютно был вылитый старший брат Ленина Александр Ульянов. Потом повзрослел, стал увлекаться Львом Толстым, стал носить косоворотку, смазные сапоги. 91-й год. Он облысел и стал абсолютно уже Ульянов Ленин.
Литературоведение от Митьков заканчивается портретом Пушкина, который на фоне петербургского пейзажа спрашивает у Шагина: «Ну что, брат Митька?» И художник, стоя рядом со своими работами, отвечает единственное возможное. «Да так как-то все, брат Пушкин». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время без четверти 8, и в продолжении утреннего эфира заголовки некоторых последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд присяжных выносит сегодня вердикт по делу так называемого «бицепского маньяка». Два человека получили ранения при взрыве в Махачкале. Руководство Турции обсудит меры против курдских повстанцев, которые базируются на севере Ирака. А шесть иракских корреспонденток американских средств массовой информации награждены международной премией за храбрость. Более подробно об этих и других событиях примерно через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утреннюю программу «Время свободы», и далее в нашем эфире очередной обзор свежих российских газет. Я вновь приветствую в московской студии Валерию Шабаеву. Мы говорим сегодня о том, что растут цены на продукты питания, пытаются администрации некоторых регионов России каким-то образом этот процесс стабилизировать, заморозить цены и прочее, прочее. Правда, ненадолго, но на этом фоне... На этом фоне продолжается подготовка к Олимпийским играм 2014 года, и сочинцам достается больше всего. Мало того, что дорожают продукты питания в Краснодарском крае, да еще и сносят их жилища.
Да, людей лишают жилья. Об этом сегодня пишет газета «Время новостей». В Сочи началось принудительное выселение людей из домов, находящихся в районе будущей олимпийской застройки. Вчера утром в Адлерском районе, в Имеретинской низменности, где планируется разместить олимпийские объекты, судебные приставы начали принудительное выселение людей, проживающих в двух домах. Между тем, 22 октября экологам удалось добиться судебного решения, ставящего под сомнение незаконное строительство некоторых объектов инфраструктуры для игр. Эту тему продолжает газета «Коммерсант». В публикации озаглавленный суд отправил Олимпиаду на зону. Майкопский городской суд удовлетворил иск сопредседателя Международного социально-экологического союза Валерия Бриниха, признав незаконным приказ Минприроды годичной давности, в соответствии с которым около 10 тысяч гектаров Сочинского национального парка были лишены статуса зон строгой охраны. Таким образом, под угрозой срыва оказалась вся программа подготовки к Олимпийским играм 2014 в Сочи, ведь именно на этих землях планировалось построить ряд ключевых олимпийских объектов. Один суд решение принял, второй это решение отменит, заверили «Коммерсант» в Минприроды. К другим темам. Вчера стало известно о новом нападении столичных расистов. Жестоко избита 30-летняя гражданка Вьетнама. Ее госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сообщают новые известия. В тот же день в районе Дмитровского шоссе был серьезно ранен ножом другой гость из Вьетнама. По статистике Центра «Сова», только за последние дни в Москве было совершено 15 нападений на национальной почве. Жертвами отморозков оказываются не только приезжие, но и россияне. В МВД пытаются замолчать проблему, но правозащитники констатируют, нападений становится все больше. И, отчаявшись ждать помощи милиции, нацменьшинство готовится к ответным действиям, предупреждает издание. «Торговцы и воины», так озаглавлена публикация, которую выносит на первую полосу газета «Газета». Красногорский суд Московской области санкционировал арест трех сотрудников столичного ОВД Южного Бутова, капитана Евгения Ижикова, младшего лейтенанта Алексея Савельева и сержанта Дмитрия Лежнева, подозревают в похищении мелкого торговца Ильшана Ахмедова по заказу одной из преступных группировок. Выкрав предпринимателя, милиционеры передали заложника бандитам, которые потребовали от родственников пленника выкуп размером 100 тысяч долларов. Вчера появились новые подробности информации о реальных или мнимых планах покушения на Владимира Путина в ходе визита в Иран. Как выяснилось, первоначальная информация поступила в спецслужбы из российского посольства в Тегеране, куда обратился неизвестный доброжелатель. Об этом сообщают «Известия».
Благодарю вас, Валерия, и очередной обзор свежих российских газет уже в следующем часе. Будем вас с нетерпением с нашими слушателями поджидать. А прямо сейчас 3 минуты экономической информации.
Объем ВВП России, по предварительным оценкам, увеличился за первые 9 месяцев года на 7,4% по сравнению с тем же периодом год назад, сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач. Крупнейшая металлургическая компания России «Евраз Групп», зарегистрированная в Люксембурге, завершила покупку 25% акций итальянской металлургической компании «Полини Эбертолли», заплатив за них 76 миллионов евро, и стала теперь единственным владельцем итальянской компании. Верховный суд Европейского Союза по иску Европейской комиссии признал противоречащим европейским нормам так называемый закон Volkswagen, принятый в Германии еще в 1960 году в ходе приватизации этой компании, ныне крупнейшего в Европе производителя автомобилей. Закон предусматривает, в частности, что любой акционер Volkswagen, независимо от того, каким количеством акций компании он располагает, не может рассчитывать в ней более чем на 20% всех голосов. Именно такая доля в уставном капитале Volkswagen в течение многих лет принадлежит правительству Нижней Саксонии, региона Германии, где находятся штаб-квартира и головные заводы компании. При этом ее крупнейшим акционером является на сегодня автомобильная компания Porsche, которой принадлежит 31% акций Volkswagen. Объем сельскохозяйственных субсидий в 30 наиболее промышленно развитых странах мира составил в 2006 году $268 миллиардов, отмечается в очередном докладе Организации экономического сотрудничества и развития, ОЭСР. Для сравнения, это объем годового ВВП такой страны, как Дания. В среднем объем правительственных субсидий в странах ОЭСР составил 27% всех доходов местных фермеров в 2006 году, годом ранее 29%. Самым высоким остается уровень сельскохозяйственных субсидий в Исландии, Норвегии, Швейцарии и Южной Корее – более 60% всех фермерских доходов, в Японии – 53%. Минимальными оказались субсидии в Австралии и Новой Зеландии – менее 4%.
Дополню экономического обозревателя «Радио Свобода» Сергея Сининского информацию Центробанка России. Официальный курс сегодня составляет 24 рубля 92 копейки за доллар США. Евро стоит сегодня 35 рублей 40 копеек. В завершении этого часа утреннего эфира «Радио Свобода» наша постоянная рубрика «История Запада и Востока». Речь пойдет о событиях в Чехии. В этом году известную премию «Визы-97», которую вручает фонд бывшего президента Чехии Вацлава Гавела и его жены Дагмар, получил американский психиатр чешского происхождения Станислав Гров, придумавший на основании личного опыта, полученного после употребления наркотика ЛСД на родине в Праге, знаменитую систему голотропного дыхание, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Лизергиновую кислоту, в том числе ЛСД, в Европе впервые синтезировали швейцарские фармацевты. Фирма «Сандос» бесплатно рассылала новый препарат в те страны, куда она поставляла свою продукцию. Взамен психиатров и психологов просили присылать отчеты об исследованиях, которые они проводили. В конце 50-х в Прагу тоже послали ЛСД. Вскоре в Институте здравоохранения Чехословакии началось исследование воздействия этого препарата на организм человека. В первую группу включили 115 человек. Кроме чехословацких психиатров и психологов, туда попали и несколько художников, режиссеров, музыкантов. Их отбирали по поставленному диагнозу, так как поначалу считалось, что при помощи лизергиновой кислоты можно лечить легкие формы психозов. Среди них был Ян Швангмайер, знаменитый чешский художник и мультипликатор, который впоследствии признался, что эти опыты помогли ему по-новому взглянуть на мир, после чего и появился знаменитый манифест «Магия предметов». Подопытных со стороны было немного. В основном лизергиновую кислоту испытывали психиатры. Продолжает доктор медицинских наук Милош Войтиховский.
Я
был одним из тех, кто попал в экспериментальную группу вместе с доктором Грофом и другими врачами. После этого мы начали в нескольких направлениях работать над изучением воздействия ЛСД. Интересно, что коммунистический режим поддерживал эти исследования, потому что они давали материалистическое объяснение нарушениям психики. Гроф и Дитрих пошли по пути наблюдения за изменением человеческого сознания при регулярном принятии препарата и увеличении дозировки в психотерапии. А доктор Гаузнер с доктором Бележалом изучали возможности использования лизергиновой кислоты при лечении психозов и шизофрении. Я же вместе с группой ученых в исследовательском институте фармацевтики и биохимии на собственном опыте сравнивал влияние различных галлюциногенов. Мы регистрировали биохимические изменения в организме после их употребления. Изучение психотропных препаратов в Чехии имеет долгую традицию. Воздействие различных наркотических веществ психологи и физиологи начали изучать в конце XIX века. Самым известным из них был биолог Ян Евангелиста Пуркине, который регулярно принимал мускатный орех и камфору, а потом студентам медицинского факультета на лекциях рассказывал, как на него действуют эти вещества. Сегодня ему запретили бы преподавать, но в то время придерживались иной точки зрения. Специалисты должны были сначала провести эксперимент на себе. Многие инфекционисты даже специально вводили себе вирус, а потом пытались его лечить. Одни, конечно, умирали, а другие находили действенные методы лечения или препараты для исцеления. Еще один чешский врач по фамилии Амелан страдал хроническим воспалением сетчатки и капал себе в глаз препарат аминотропин. Он был чувствителен к этому веществу и испытал целый ряд галлюцинаций, которые описал в 20-х годах прошлого века в чешском журнале «Практический доктор». В 60-х годах изучение психотропных веществ с точки зрения их терапевтического применения стало ведущим направлением в научных исследованиях чехословацкого здравоохранения. Кафедры психиатрии в Праге получали даже дотации от государства. В 1966 году доцент Иржи Роубичек издает книгу «Экспериментальные психозы», написанную на основании изучения различных галлюциногенов и ЛСД. Эта публикация сегодня входит в программу обучения медицинских вузов Чехии. В исследовательском институте психиатрии ЛСД впоследствии применяли и в лечении, но исключительно в случаях, когда больной не реагировал на стандартную терапию. Выбирали только тех пациентов, которых безуспешно пытались лечить на протяжении нескольких лет. Считается, что со временем больная психика способна вернуться в нормальное состояние в более чем половине случаев. Предметом исследования были резистентные состояния. Не все опыты чехословацких психиатров заканчивались удачно. Доверие к лечебным свойствам лизергиновой кислоты подорвал один из экспериментов. В нем принимали участие два брата-близнеца. Один из них был болен, а второй абсолютно здоров. После эксперимента диагноз «шизофрения» был поставлен обоим. Также сошли с ума и несколько героев повести «Электропрохладительный кислотный тест», написанный американским писателем Томом Вульфом. Изучение галлюциногенов в Чехословакии запретили в 1974 году. Помню, был большой скандал, так как выяснилось, что синтезированный в Чехословакии ЛСД продается на черном рынке в западных странах. Тогда Министерство здравоохранения приняло решение прекратить все исследования в этой области. Оставшиеся у нас запасы ЛСД и псилоцибина мы сожгли перед комиссией. Чехословакия стала последней страной в Европе, где запретили научные исследования ЛСД и галлюциногенов. В современной Чехии лизергиновая кислота относится к третьей, то есть самой строгой группе запрещенных наркотических веществ. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Остается совсем немного времени до завершения этого отрезка утреннего эфира «Радио Свобода» и несколько ответов слушателей на вопрос, хотите ли вы, чтобы правительство заморозило цены на продукты питания. Господин Сахаров считает, что независимо от причин, рост цен и прочее, это признак кризиса государственной власти. А Иван лаконичен, если Кремль за что-то берется, жди беды. Но остальные сообщения уже в следующем часе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хотел бы поблагодарить всех, кто пришел 21 октября проголосовать за лучшее.
Более 70% избирателей одобрили реформу, предусматривающую прямые выборы президента.
Референдум станет началом нестабильности.
История докажет, насколько стратегически правильными были решения съезда.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.